Время начинать движение. Мотор, мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг. Вроде не экватор уже, да и не пятница. Это четверг. 4 июля на календаре. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа. И у вас там тоже, вероятнее всего, всего тоже. Обо всем лучшем, важном, токсичном, интеллектуальном. О противоглупизме. Господи. Вы не устали от человеческой глупости? Вопрос просто. Нет, должен быть ответ. Ибо глупость человеческая вечна. И, в общем-то, как сказал однажды Эйнштейн, насчет бесконечных... Как же он сказал? Есть пара бесконечных вещей. Это вселенная и человеческая глупость. Хотя вот насчет вселенной я не уверен. Говорил он. И вот все-таки понимаю я людей, которые в телеге закрывают комментарии. С одной стороны, понимаю, закрывают комментарии к постам. И ты как бы, в общем-то, защищен от этого всего. С другой стороны, как бы хочется же форум устраивать, как же хочется площадку какую-то. И, честно говоря, все время сталкиваешься с объективной реальностью, с бесконечностью человеческой глупости. Извините, ребят, без обид, серьезно. Просто вчера посвятил себя чуть больше обычного тем публикациям. Ну, таким вот, те, которые сами самосгенерированным. Ну и, естественно, конечно, общению с людьми, потому что сам призываю. И порой натыкаешься на такую стену. Непроходимо, не, ну, прям вот шуруки прям опускаются, серьезно. Но это ладно, это отдельная тема, все, давайте с чего-то хорошего. Итак, сегодня четверг, вот вам что-то хорошее. Давайте сверим наши барометры. 745. Давление. Норма. Это прямо вот серединка нормы. Так что все хорошо с давлением. Прекрасное давление сегодня. Это означает, что у нас пасмурно. Грозы, дожди, ураганы, смерчи. Насчет смерчи не знаю, но это означает, что все будет как всегда. Все будет как вчера вечером. Уже сейчас 22 в Москве ощущается как 24. Влажность высокая. Соответственно, все вот это вот такое, все-таки все раскисшие люди, мозги плавлены. Ветер северо-восточный, что внушает определенные надежды на то, что случится какое-нибудь облегчение для нас погодное. Но не сразу. Нет, не сразу. Сегодня 34. Вчера было 32. Запланировано на вчера было 32. Прошу обратить ваше внимание на этот факт. А сегодня 34. Днем максимальная температура. Да, подышать сможем только в субботу. Там 23 обещают синоптики. Завтра как будто бы 29. А в воскресенье снова 27. И в понедельник опять 30. Все, и поехали обратно. Так, ну а что в это время с магнитным полем? Оно спокойное. Ультрафиолетовый индекс средний какой-то. Ну, да и бог с ним. 17 часов 32 минуты, уже 23 отставить. 23, на 10 минут скукожился день световой. В 3.52 восход, в 21 час 15 минут закат. И, да вроде все. Все как будто бы сказал уже по погоде. И кто-нибудь придите, почистите нам кондиционеры. Заправьте фреоном кондеи в студии. Ну, нереально. Просто на 5 градусов. На одном 5 стоит, на другом 10, как будто бы. Ну, то есть здесь можно, в общем-то, мясо морозить. Ну, по идее. А дышать нечем. Жара. Есть у вас? Есть у вас с собой фреон? Берримор, нет ли у вас с собой фреона? Нет, сэр. Игорь Валерьевич, доброе утро. Ноябрьск, плюс 20 и солнце. В кои-то веки мы можем завидовать Ноябрьску. Нормально? Мы здесь сидим и завидуем Ноябрьску. Но в плане погоды, конечно. В Челябинске тоже 20, а потом днем будет 31. Доброе утро, Артем Каримов. Евгений здесь с нами, Дмитрий Дизель, Тимур Джураев. Приветствую, Тимур, доброе утро, Алексей. 762-й Гомер Джей Симпсон здесь тоже. Четверг, 4 числа. В 4 пополудни. Сэм, доброе утро. Приветствую, мистер Савину, молодой дедулька. I'll be back. Агент Флаев здесь, и Олег Мохов. И лучшие люди планеты уже в нашем бот-мессенджере. Уже что-то, что-то эдакое об объективной реальности готовы написать. И больше того, пишут. И вы пишите. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Ну, вот так вот и пишется. Говорит МСК-бот.
Everybody put up their hands. I get a half a mil for my beats. You get a couple grand. Never gon' see the day that I ain't got the upper hand. I'm respected from California. I ain't way out.
Этот час мы открываем пилюли, которые обязательно оценят ваши соседи.
Just a piano man. Your songs don't top the charts. I heard them, I'm not a fan. Niggas talking greasy. I'm the one that gave them their chance. Somebody need to tell them that they can't do it like I can.
Такер Карлсон в X пишет: кажется, у нас есть возможность взять интервью у Зеленского. Пытались это сделать в течение 2 лет. Особенно интенсивно после интервью с Путиным в феврале. Тот же комментарий конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин. Спросите у Зеленского, где наши деньги? Мария Кристина, сын Родион, слушаем моторы, едем куда-то. Я надеюсь, в хорошее место едете, Павел. Иначе зачем в местное не очень хорошее ехать всей семьей? Дороги хорошие. Самсон Самсонов, доброе утро. Молодой дедулька тоже с нами. Читаю вас. Это бот-мессенджер наш. Вот откуда я беру все эти сообщения. Ну вот, я смотрю, многие пребывают в состоянии движения. Хотя, как утверждает актуальная физическая модель Вселенной, все находится в движении. Абсолютно все всегда находится в движении. Так я что бы вам не рассказать о вашем движении? 7373948. 7373948. Вчера жесть какая-то была. Ну, в первой половине дня по части ДТП, ребят, прям вот, ну, совсем. Реальное ощущение, что немножечко подтекают мозги, подплавляются немножечко. Но вместе с навигацией, конечно, да, здесь тоже, ну, здесь нужно делать поправку определенную. С другой стороны. Вот эта вот история про, ну, навигация тупит в центре, поэтому люди тоже вместе с ней тупят. Это не оправдание. Это объяснение, но это не оправдание. Серьезно. Потому что, ну, всякое может быть, но навигация тупит, хорошо, окей. Но, ну, не надо ехать тогда. Ну, слушай, ну, возьми бумажную карту тогда. Прострой маршрут заранее. Тебе пришел заказ. Ты таксист, тебе пришел заказ. Че ты в движении начинаешь пробивать маршрут, пытаться справиться с неработающей навигацией? Вокруг тебя парковки, ну припаркуйся, ну построй маршрут. Всегда есть еще один вариант, который, может быть, менее удобен, но еще более правильный, чем просто менее удобен. Короче, ребят, ну что нужно делать с этим? Вот уже мы дошли до того предела, когда нужно что-то делать. Очередная подросток влетела в очередную коляску в очередном парке. Это где-то в Краснодаре или где-то было. Малыш весь в крови, рассечение там все это. Она дальше поехала по парку гонять. Говорят, в семье у нее депутаты и бизнесмены. И поэтому... И что? Очередные какие-то нелепые аварии. Кстати, вчера на Волгоградке я обозвал такси, в который влетел Volkswagen Polo без тюном. Ну, да, не видно было, что за автомобиль, морды не было. А потом в этом самом, в телеграм-канале департамента транспорта, но потом уже там часов через сколько-то, вот в 7.51 наконец появилась фотография, вот я вам ее показываю. Вот, и исходя из этой фотографии, я делаю вывод, что это автомобиль, который мы знаем как «Москвич-6», но «Москвич-6» — это «Москвич», а это «Джак», который потом стал «Москвичом». В общем, «Джак G7» он называется, правильно? Вот, фотография с крыши здания. Камера расположена на крыше жилого дома рядом. И в этой... Или это мачта какая-то, очень высокая мачта освещения. Короче, мы сверху видим с высоты птичьего невысокого полета. И действительно автомобиль прямо вот... Volkswagen вылетел вот прямо навстречку и прямо четко занял всю правую полосу. То есть там даже не по касательной, а всю правую. Возможно, это даже лучше, потому что если бы с перекрытием там 20%, то есть по касательной было, водительскими сторонами только встретились, такие ДТП самые страшные. Там, конечно, повреждения автомобилей были бы больше и травмы были бы больше. Вот, это что касается вчерашнего ДТП на Волгоградке. Сейчас же у нас тоже рубрика «В движении». Вот же она, видите, вот какая музычка у нас специальная такая, задорная. Символизирует движение. Только что на Варшавке я видел ДТП. Вот, и затруднения есть в районе Сумской улицы и Днепропетровского проезда, где Мерседес, какой-то дельский центр. Вот, затруднение есть, фантомное какое-то, но значок ДТП уже исчез, нет его. Таким образом, в Москве сейчас едет как будто бы все. МКАД чистый, третье транспортное кольцо чистое, въездные магистрали чистенькие. Перед садоводом из-за дорожных работ, которые стартовали сегодня 4-е, а они стартовали в 22 часа 28 минут 3 июля, появился первый знак о дорожных работах. Вот здесь перед садоводом, перед эстакадой, затеяли новые дорожные работы в левом ряду. Поэтому единственное место на МКАД сейчас, где стояние уже вам обеспечено, это как раз вот эта зона перед садоводом. То есть от Волгоградки до садовода уже тяжело.
Моторы.
Так, а что еще нам оперативно сообщал телеграм-канал Департамент транспорта оперативно? В городе прогнозируется дождь, будьте внимательны за рулем. Маршруты меняются, окей. Серебрянический переулок будет закрыт, ладно. Участок Хитровского переулка закрыт очень хорошо. Только к 10:46 движение на Волгоградском проспекте было восстановлено. Это как раз еще раз об этом ДТП лобовом. Помните, мы говорили об этом с 6 утра, уже в 6 они уже стояли там. И только в 10:46 восстановили движение. А, еще столкнулись несколько автомобилей в Лефортовском тоннеле. На месте работает оперативный слой. Это все вчера. Внимание, это вчера. Потом движение опять восстановили. Потом опять дождь. И снова дождь в некоторых районах. В общем, департамент транспорта, точнее, телеграм-канал департамента транспорта превратился постепенно или превращается, это, вероятно, процесс, в некий раздел гидрометцентра, погоду. Он погоду все время сообщает. Товарищи! Товарищи! В департаменте транспорта! Нет, не в департаменте. В департаменте транспорта там-то сидят люди, которые, я думаю, к телеге имеют очень опосредованное отношение. Товарищи СМММщики! Те, кто сидят, те, кто занимаются наполнением телеграм-канала, завязывайте с сообщением нам о погоде! У нас у каждого есть в телефоне, во-первых, погодная программа. Во-вторых, у нас есть Вильфанд и Тишковец. Они все скажут за вас. Не надо. Нам нужны эти подробности. Нам кровавые. Нам нужно мясо. Нам нужно видео с места ДТП. Нам нужно... Ну, серьезно. Вы, может быть, вы просто забыли читать название вашего телеграм-канала. Он называется «Дептранс». ТЧК. Оперативно. Дептранс. Оперативно. Сообщение. В некоторых районах города идет дождь, не отвлекайтесь на телефон во время движения. По прогнозу синоптиков, сегодня в конце дня ожидается даже... Алло. Дептранс. Оперативно. Ну, начните оперативно уже сообщать, поставлять информацию. Я помню времена, когда я заходил к вам в телегу для того, чтобы моментально тут же, вот где-то что-то произошло в городе, слушатели сообщают. Я моментально бегу в вашу телегу и моментально, а там уже видосик, там уже прям с камеры наблюдения, там уже подробности вот этого всего. Сейчас то, что вы делаете, это не, ну, я бы не очень. Ну, в смысле, ну, хорошо, конечно, но не очень. Владимир Путин сегодня в Астане примет участие в заседании Совета глав государств-членов СШОС. Лидеры обсудят состояние и перспективы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества в рамках СШОС. Значит, что еще по итогам... Я вот прям вижу, как на Западе сейчас горят эти... Как их называют? Нас дети слушают. Я забыл, как называют вот это то, что горит. Но так, чтобы дети могли слушать. Эти перья в хвостах, как говорят у западных русофобов. Потому что Путин с Эрдоганом общается. Общается через дорогой друг. Дорогой друг, дорогой друг, дорогой друг. Страна НАТО, на самом деле. Си Цзиньпин, дорогой друг, дорогой друг, уважаемый друг, дорогой друг, спасибо за приглашение, спасибо, что приехали, спасибо, что все сидят, общаются, улыбаются, такие все. Это, конечно, сложно пережить. Это, безусловно, сложно пережить Западу. Так, в Госдуме предложили ограничить стоимость эвакуации машины в 6:20. Только что, Госдума не спит, в 6:20 только что появилось сообщение, прикиньте. Законопроектом предлагается ограничить стоимость перемещения и хранения транспортного средства лицом, совершившим административное правонарушение размером, не превышающим 20% прожиточного минимума. Возмещение расходов на перемещение и хранение задержанного транспортного средства возлагается на лицо, совершившее административное правонарушение. Таким образом, лицо, совершившее... Господи, как вот от этого суконного языка как-то... Административное правонарушение... А другими словами, как скажешь? Ну да. Фактически выплачивает штраф, превышающий в несколько раз наказание, предусмотренное кодексом. А, это они говорят сейчас, что возмещение сейчас, возмещение расходов, лежит, и поэтому ты должен заплатить штраф, и при этом еще один как бы штраф должен заплатить за то, что твою тачку увезли. Это правда. И в этой связи я буквально на днях вспомнил неприятную историю, свидетелем которой был. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, с вами баба Таня.
Да.
Спасибо вам большое, Роман, за то, что вот уже много лет создаете хорошее настроение по утрам.
Спасибо.
И Алексею.
Спасибо.
И Алексею. И еще я хотела еще в понедельник позвонить. Угу. Но спасибо. Два воскресенья подряд была чудесная передача, посвященная Юрию Визбору. Спасибо вашему каналу. Ни сплетен, ничего. Как было интересно. Сколько песен.
Класс.
Очень хорошо. Диетологов приглашаете.
Да,
профессор,
мы
я
это
забыла
делаем.
Антонина Стародубова и Стародубцу. Ну, простите, бабушки, я погугли вспомню.
Ничего.
Какая интересная передача. Она вывела, наконец, их нутрициологов на чистую воду. Сказала, что, конечно, манго... Ну, я не буду повторять, это в повторе, можно все послушать. Как все хорошо. А этот, Сергей Виватенко про исторические передачи. У меня маленькая Сонька старенькая, это никто не смеет дотронуться, только на ваш канал настроен, потому что потом не найдешь.
Спасибо
вас
вам
очень
огромное.
Найти сложно, понимаете?
Вам нужно что-то тронешь, цифровое, все. Надо цифровое вам. А вы где, в каком районе живете?
У этой Соньки уже, вы знаете,
в каком районе вы живете, где?
Ясенево.
Не, ну должно... Ну, может быть, там какие-то яма там или еще что-то.
Понимаете,
поэтому
чуть тронешь, все, уже не найдешь.
Надо
на каждый миллиметр и какая-то новый канал какой-то.
Надо вам, нам сбор народный устроить и собрать
не
вам
надо.
На цифровое
не
радио.
Не надо, я просто к нему привыкла, он такой маленький, как мизница. В карман
я
можно положить.
Спасибо вам большое. Слушайте, как...
Дети, надо детей озадачить.
Спасибо.
Или внуков. У меня же внуки большие.
Всех надо озадачить этим делом. Естественно, конечно. Спасибо вам огромное.
Бабушка опять куда-нибудь не туда нажмет.
Спасибо. Спасибо вам большое. Как приятно. Вот это вот прямо вообще. Ну что делать, а? Что делать?
Зима будет большая. Вот взгляни-ка за рекой.
Мне просто очень нравится, как внучка это исполняет. Я поэтому Варвару поставил, ладно?
Осень умирает, машет желтою рукой, плачут мокрые осины, плачет дедушка. Плачет синяя Россия, превратившись в снегопад. И сугробы сокрушая, солнце брызнет по весне, а зима будет большая. Только сумерки да.
Очень круто, несколько лет назад, в разгар газовых войн Европы с Россией, «Газпром», но это не «Газпром» был, но ассоциированные какие-то блогеры сделали очень классный ролик о замерзающей Европе и предупреждение о том, что зима будет большая. Ну ладно, ладно, все говорят, ну как, ну нельзя, чтобы это... Это внучка была Юрия Визбора, вы что, не знаете, Варвара Визбор, с его очень хорошей вещицей.
Зима будет большая, вот гляди-ка за рекой, осень тихо умирает, машет желтой рукой. Плачут мокрые осины, плачет и дедушка Арбат, плачет и синяя Россия, превратившись в листопад.
В листопад, видите, не в снегопад.
И сугробы сокрушают, солнце брызнет по весне, а зима будет большая, только сумерки да снег.
Напомните мне, Геринга же играл Юрий Визбор в «Штирлице» 17 мгновений весны. Мне кажется, не Геринга. Сейчас пойду проверю.
Моторы.
Конечно, Борман. Естественно, Бормана играл. Мартин Бормана. Борман здесь. Нет, здесь Борман. Не знаю, как мне сообщать. Спасибо большое. Бормана, конечно, да. Я ни на что вообще просто обратил внимание, что фотография была черно-белая в момент исполнения «Зимы большой». И вспомнил о том, что когда-то для меня было... Ну, то есть Визбор... Ну, так бывает, Визбор... Ну, не именно Визбор, а вообще бывает так, что человек, который известен тебе какой-то одной гранью своего творчества, потом вдруг открывается, и оказывается, что у него еще какие-то грани есть. И я с удивлением вдруг понял, что это Визбор. Ну, он играет в кино Бормана «17 мгновений весны». Вот. А потом уже, и актер, и все на свете. Так, играл Бормана, да, спасибо большое, знаю. М-13, приветствую, Алексей Семенов. Алексей сообщает вести с полей какие-то. Что тут поля? 95-й, 61-40. Но это какой-то специальный 95-й. Обычный 95-й, 60-40. 92-й, 54-80. А дизель 68-40. 68-40. Дизелечек-то, а? Помните времена, когда мы с вами говорили, ну, дизель — это возможность экономить, во-первых, дешевле, во-вторых, расход значительно ниже, в-третьих, момент значительно выше у двигателя, все такое. Это заправка «Газпромская» где-то. А где это такая заправка? Ну, я... Ладно, неважно, не пишите. Я вчера заправил автомобиль на 3000. До полного бака. И подумал, но он был еще далеко не пустой, где-то четверть была, где-то еще топливо. На 3000. И я вспомнил, что раньше я заправлял полный бак до 2000. До 2. Были времена, я их отчетливо помню, потому что одна из заправок, очень известных сетей, устраивала акцию такую. Она говорила: заправь 30 литров и получи, или ничего не получи. Наоборот, это хорошо, потому что мало ли что ты получишь, вдруг ты что-то нехорошее получишь. Нет, что-то получи. 30 литров и не то кофе, не то что-то такое. И я точно помню, что 30 литров тогда это было 1000 рублей. Да, 1000 рублей 30 литров. Вот на 1000 раз и 30 литров. А потом еще на 1000 и еще 30. Вот тебе 2000 уже и бак. Вот. Нет, а вчера залил, получается, 3/4 на, ну, в общем, елки. Я немножко расстроился. Ну, в том смысле, что все время заливаешь как бы там 1.5-2. Вы до полного всегда льете или как? Потому что я заехал на такую заправку просто, где только до полного можно. Я не понимаю таких заправок в городе. На трассе еще можно понять, там вопрос безопасности. Но в городе. Вот. И они говорят, только до полного. Я говорю, ну ладно, до полного. И получилось так, что вот до полного. Дизель наш и все, пишет Дмитрий Дизель. Согласен, Дмитрий Дизель. Сейчас какой-нибудь Вася Электрик должен написать, что нет, на самом деле электрика наша все. А я, пишет Руслан Глебушкин, помню 95-й по 18 рублей за литр. Ну, это мы сейчас копнем с вами. Сейчас. А я помню его по рубль 10, этот самый. 76-й. Так, что-то чек какой-то здесь мистер Савинов присылает. Где рубли? Лимит 10 не ограничено. 70. На что нужно смотреть в этом чеке? Я не понимаю. А, цена. 4542 рубля. Литров 64. 4542 рубля, 64 литра. Вот, и получается как раз в два раза вырос бензинчик. Как раз в два раза увеличился за последние, ну, наверное, 10 лет, я думаю, 10 лет. Примерно где-то так. Так, что еще здесь? Играл Бормана. Да, спасибо большое, это я уже знаю. Так вот, я про эвакуацию. Помните, что у нас вот здесь предложение прозвучало в Госдуме о том, что нужно как-то что-то сделать с ценой эвакуации? Потому что этот бизнес становится реально бизнесом для тех, кто эвакуирует автомобили. Не знаю, для кого конкретно. Я так аккуратно скажу, потому что, как правило, автомобили-то эвакуируют зеленые сотрудники этого АМПП, ЦОДД и департаменты транспорта. Специальные зеленые крокодилы. Вот. Но неприятная история. Неприятная, прямо вам скажу. Значит, небольшая улица. И Т-образный перекресток. Как бы уходит от этой улицы направо. Вот вы едете по небольшой улице, и Т-образный перекресток направо. Там, куда уходит дорога направо, будет что-то строиться, неважно что, что-то будет строиться. И поэтому через какое-то время там стоит забор. Ну, то есть этот переулок, который уходит направо, он как бы не проездной становится. Там забор. Все, ты не проедешь через него. Но поворот к этому забору есть. Поворот есть. Перед выездом на эту самую улицу, сейчас попробуйте визуализировать, перед выездом на эту самую улицу стоит знак, что на этой улице, парковка запрещена. То есть от поворота на нее, от съезда на эту улицу, до вот этого самого Т-образного перекрестка действует знак... Какой? Парковка запрещена. Правильно? Правильно. Он же до перекрестка действует. Потом вот этот переулочек, уходящий вправо, который через какое-то время там ограничен забором. Все, там не проехать. И сразу же за этим Т-образным перекрестком стоит еще раз знак «Парковка запрещена», как и положено. То есть до перекрестка действовал тот знак первый. После этого самого Т-образного перекрестка начал действовать второй знак. Поскольку сам переулок не проездной, там стоит металлический забор, ограничивающий его, люди, чтобы сбегать куда-то в магазин, еще куда-то заезжают как бы на этот переулочек, пользуясь им как неким парковочным карманом. Я сейчас не обсуждаю, правильно ли они делают или неправильно ли они делают. Я сейчас обсуждаю исключительно букву закона. Букву закона, окей? Значит... На этом Т-образном перекрестке, в этом переулке, который ограничен железным забором, в сторону железного забора знак не стоит, что там нельзя парковаться. То есть получается, что вот это ответвление, закрытое забором металлическим строительным, оно как бы между двумя запрещающими знаками. И это оказывается такая некая серая зона вне действия этих знаков. С моей точки зрения. Туда никто не проезжает, оттуда никто не выезжает. Это просто такая зона между двумя знаками «парковка запрещена». И как-то я вот прохожу мимо и вижу, стоит зеленый эвакуатор, автомобиль. И чуваки спешно, быстро ремни набрасывают на колеса, увозят автомобиль, который там стоит в этой штуке. Я их спрашиваю. Исходя из чего вы эвакуируете этот автомобиль? Я сразу говорю, чуваки, я вообще... Это не моя тачка, забирайте, мне плевать на них. Я хочу понять принцип, потому что здесь рядом мой дом, вот сейчас вы такую забираете тачку. Потом вы заберете другую, которая, по вашему мнению, стоит неправильно. Я сейчас не про мнение говорю, а про то, на основании чего вы эвакуируете автомобиль. На основании знака, который стоит в начале улицы, запрещающий парковку. Я говорю, окей, но этот знак действовал вот ровно до этого перекрестка, а это перекресток. То, что там дальше строительный забор, это ладно, но это перекресток. И человек стоит уже не на той улице, где действует знак, а он свернул в этот перекресток. Я говорю, и В подтверждение моего убеждения стоит второй знак после этого перекрестка, дублирующий запрет на парковку. Это означает, что, в общем-то, действие того знака уже закончилось, первого. На что они мне сказали, ну, у него всегда будет возможность опротестовать. У него всегда будет возможность опротестовать, подумал я. И вот здесь возвращаемся к инициативе, которую сейчас в Госдуму внесли. Опротестовать-то он опротестует, но только деньги за эвакуацию ему никто не вернет. Потому что это устоявшаяся практика. И скажите мне, если это не так, я могу заблуждаться. У меня автомобиль эвакуировали однажды. И то только потому, что, в общем, в том месте, где мы жили, а потом мы стали там реже появляться, быстро на Озерной улице провели реконструкцию, парковочных карманов понаделывали. Я не помнил этого всего. И приехал глубокой ночью, развернулся на прерывистой линии. Увидев свободное место, просто развернулся и стал на это парковочное место, как обычно это всегда делал. А оказывается, что теперь в связи с этими парковочными карманами, всем этим, там стоял знак «Остановка для инвалидов», «Парковка для инвалидов». При этом я развернулся на прерывистой линии. Я спокойно развернулся на прерывистой. И остановился там, и совершенно не видя этого знака, не видя его. Он был дальше. Вот. Ну, и мой автомобиль благополучно эвакуировали в 2 часа ночи. Ездил специальный патруль, прикиньте. При том, что потом, когда я вышел утром, уже вижу много парковочных мест свободных. Все такое. Вот, они увезли мою тачку. Это был один, и мне хватило. Все, мне хватило, что это увезли. Это пару лет назад было. Или год назад, может. Вот, нет, пару, наверное, уже. И тогда... Вот тогда, когда я этот вопрос вентилировал, тогда оказывалось... Ну, потому что, ну, я думаю, буду спорить, не буду с ними спорить, потому что мне это не понравилось. У меня реально... Вот я реально показал им баг этой системы. То есть я спокойно еду по противоположной стороне улицы, вижу парковочное место через дорогу напротив себя, на прерывистой линии разворачиваясь к этому парковочному месту. А оказывается, что за 10 метров до этого стоит знак, что это инвалидные, там 3 инвалидных места или 2 инвалидных места. Я его не вижу. Я разворачиваюсь в свободное место. На асфальте не нанесена никакая разметка, не нарисовано, что это для инвалидов. Доброе утро. Да, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Да, с ними бесполезно судиться и там компенсацию просить. Я помню, у меня машина работала около Лужников, возила рабочих, «Газелька». И все, не было знаков, ничего. Машину оставили там, она постоянно на объекте была. Звонят, говорят, нет машины. Я говорю, ну ладно. Ну и все, знаки поставили. Я говорю, а, ну, знаков же не было. Вот с ними порядок надо наводить. Они, конечно, сидят. И тоже, да, Роман, 27 тысяч за обычную «Газельку», да?
27 тысяч?
Не автобус, а?
27 тысяч.
Да, вы можете себе представить, вот, ну, обычно вот, ну, не автобус большой, а просто «Газелька», ну, там.
Прикольно, прикольно.
Ну, вы же не большой этот эвакуатор брали. Бесполезно.
Бесполезно. Ну, тут, видите, тут все-таки, ну, там, одно дело, что, ну, вообще по делу, конечно. Здесь вопрос в другом. Здесь вопрос в том, что с точки зрения, как бы, де юра, с точки зрения организации, а ведь это же организация, которая занимается эвакуацией автомобилей, их работа не связана, типа, с твоим правонарушением. Они выполняют свою работу. Они исполнители заказа, а заказчик уже там какой-нибудь АМПП. Вот. И в этой связи отговорка такая. Мы просто выполняем свою работу по перемещению автомобиля отсюда, где он неправильно припаркован, на спецстоянку. Мы работу выполнили свою, спрашивают они тебя. Ты такой, ну да, выполнили. Ну вот и оплати. Ты такой, так я же, они же меня эвакуировали в нарушение. Так нам-то какие вопросы? Ты с ними и спорь, чтобы они штраф тебе отменяли. Мы-то тебя не штрафовали. Мы работу свою выполнили. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро всем, хорошего дня. Ну, свой маленький случай с эвакуаторщиком, разрешите?
Давайте.
Да, тут остановился, это было недели, наверное, 3 назад, может, 3,5. На Верейская плаза, ну, Верейская, знаете, да? Там
да.
Далеко же.
Да.
Вот. А они всегда с сотрудниками ГАИ, да, потому что ГИБДД еще...
МАДИ, ну там МАДИшники с ними или ГАИшники с ними были, да.
Ну, ГАИшник, да. Вот, в общем, а он длинный такой крокодил. Ну, машина стояла нормально, в принципе. А он длинный и не рассчитал. Их было двое там на двух эвакуаторах. Не рассчитал поворот, и он мне своим вот этим задним, не знаете, такие рога вот эти, добрые, ну, поворотники вот это, стопы. Он мне по крылу хрясь и поехал дальше.
И поехал.
Вот. Да, стоит сотрудник. Я говорю, ну-ка вызови-ка своего. Не ну-ка, ну что-то, ну так, ну он еще не понимал, он еще чуть-чуть не допонял, куда влез, ну, на самом деле, там какие-то сразу. Вот, это. Я говорю, возвращайся, место происшествия скрылся. Вот.
Вот и лишай водительского удостоверения заодно, моментально.
Да, да. В общем, короче, приехал. Я говорю, давай так, говорю, сам обзванивай сервисы. В общем, короче, сервис покраска крыла объявили мне, ну, вот ему по громкой связи объявили 12 тысяч рублей в деталь. А вот, я говорю, умножай на 3 и поедешь сейчас отсюда вот, без проблем. Ребят, я вам клянусь, я не знаю, сколько они получают денег, я не знаю, они постояли, пошушукались, этот пытался что-то дернуться в форме, а вот, в общем, собрали деньги, наликом отдали, умножив на 3 сумму, и извинились и уехали, то бишь, делаю вывод, то, скорее всего, нормально они имеют, не знаю, не засовывают в их карман, не смотрю, дай бог им всем хорошо зарабатывать, нам всем, да, вот. Умножили на 3, отдали и уехали. Ну, вот. Ну, с сотрудником была проведена беседа потом, в которой пошел атлетическом отделе. Чтобы не разговаривал дерзко.
Правильно. Ну, в смысле, ну, факт. Надо так говорить. Неправильно, а факт. Факт. Извините, это не о том. Сколько... Сейчас, секундочку, что это я разогнался, а что это я читаю? Онлайн-проверка, что такое? Короче, скажите, пожалуйста, у вас на днях эвакуировали автомобиль. Во что вам это обошлось? Просто хочу понять, как соотносится размер штрафа с размером стоимости эвакуации. Потому что у меня здесь, вот я нашел данные по 2024 году. Из чего складывается, что, какой штраф за эвакуацию автомобиля? Выписывает за нарушение, например, парковку на тротуаре. Ну, к примеру, давайте возьмем парковку на тротуаре, да, там 5 тысяч там, на газоне, к примеру. 5 тысяч рублей. Или на месте для инвалида. Или в запрещенном... Сейчас, секундочку, я скажу. Ну да, там, где нельзя. Если закон предусматривает эвакуацию, автовладельцу придется платить еще и за нее, а также за хранение автомобиля. Ну, первые сутки бесплатно, к примеру, хранение. Или платно уже. Платные или бесплатные первые сутки? Потому что у меня здесь вот стоимость эвакуации. Мотоциклы и автомобили до 80 лошадиных сил. 4200. Автомобили от 80 до 250 лошадиных сил и легче 3,5 тонн. Вот это интересная история про то, что автомобили по лошадиным силам меряются. А если у тебя родстер микроскопический какой-нибудь на 500 лошадей? Может быть, надо по габаритам и весу автомобиля определять, а не по количеству лошадиных сил? Это я не знаю. В общем... Эвакуация автомобиля, ну, как бы обычного, от 80 до 250 лошадиных сил. У меня здесь написано 6730. 6730. Это что за цена такая? Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Да, Ром, добрый день. Сергей Николаевич меня зовут. Значит, у меня ситуация была аналогична, вот как вы рассказываете, с карманом вот этим вот.
Да.
Ровно такая же. Это возле ВДНХ.
Угу.
Значит, эвакуировали Peugeot 308.
Да.
Это обошлось 7200 со скидкой.
Со скидкой за штраф? Скидка за штраф?
Нет. Это за эвакуацию. А штрафа нету. Вот сколько уже это было? 25 мая. Штрафа так и нет, так и не пришел.
А скидка за эвакуацию за что? Как это
выглядит? А у них есть там, ты приезжаешь, где вот это вот, там выдают машины.
Да.
Если ты оплачиваешь первые сутки, там 20% скидка у них идет. То есть, ну, тут уже они тебе говорят, потом будешь оплачивать, машину сразу отдадут. Оплатил, не оплатил, без разницы. А если ты говоришь, вот сейчас иди вот оплачивай, банкомат стоит, не банкомат, а это вот точно
терминал. Так это они просто стоимость бесплатной парковки первых суток в штраф включили, типа, и все. Нет?
Не знаю, вот 7200 обошлась машина.
Ага, я понял. 7200. 7200, это бишь что? 7200 автомобиль. Видите как? Со скидкой. Это цена эвакуации. Без штрафа. Правильно я понимаю? Это цена эвакуации. Эвакуации! При том, что штраф может составлять 3000 рублей, к примеру. 7000 эвакуация. Ребят, это что за цена? Можно я куплю эвакуатор и буду тоже в деле? Возьмите меня в дело, елки. Ну, сколько я? Ну, штучек 5, я думаю, за день-то я перевезу. Штучек 5 за день. Нет, не перевезу, штучек 5. Ну, тридцаточку свою в день заработаю. Ну, давайте тридцаточку в день. Ну, давайте я 5 дней буду работать, 2 дня с семьей поживу. Значит, 150 в недельку. Ну, 600 в месяц так выходит у меня. Ну, нормально 600 в месяц, если так вот небольшой бизнесец устроить и взять в аренду эвакуатор, платить за аренду там и вот это все. И, ну, 600 в месяц. Ну, мне кажется, можно так худо-бедно чуть-чуть там прожить. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Константин.
Да, Константин.
Батуха, таксист. По поводу эвакуации автомобилей. Не работал, взял каршеринг, припарковался, и была эвакуирована машина, и мне представитель каршеринга выставил претензию, что я должен оплатить эвакуацию. Эвакуация мне обошла у каршеринга 13 тысяч.
13? Ну, штраф. Но они сейчас свое накинули туда дополнительно.
Ну, так, пусть будет. Но как у предыдущего звонящего, штраф мне за эвакуацию не пришел. Хотя это никак не могу, машина не моя, мне штраф не пришел, хотя обещали, что пришел. Прошло уже 2 месяца. Раз. Эвакуировали мою машину, тоже незаконно, потому что зона действия знака не распространялась на парковку, которая была при дворовой. Но машину эвакуировали. Когда я спустился и машина уехала, у гаишника даже штраф не выписал, потому что я ему объяснил, почему. Потому что у нас парковка и зона действия знака – это разные зоны действия. То придворовая территория, а то не придворовая. Штраф не выписали. Но эвакуатор пришлось оплатить в любом случае. Потому что когда я приехал к эвакуатору, ко мне сказали, а мы свою работу выполнили.
Так нет, об том и речь. И еще раз, де-факто они правы. Их работа перевозить. Они такие, простите, пожалуйста. Но мы подрядились сюда перевозить. Это как если бы вы собирались выбросить чайный сервиз, а кухарка ваша его вымыла перед тем, как выбрасывать. Вы ей... Марсергин, зачем же? Мы же выбрасываем его. Зачем же? Она говорит, извините, моя работа мыть. Вы же мне ничего не сказали. Я помыла, так что заплатите мне за мытье сервиз. Неважно, выбрасываешь, не выбрасываешь. Чем быстрее водитель заберет автомобиль, тем меньше платить за хранение. Я продолжаю ознакомиться со статьей, актуальной по 2024 году. Например, за перевозку и неделю хранения Kia Rio на московской штрафстоянке, хозяин, она называется спецстоянка, отдаст 15 830 рублей. Если сразу заберет в тот день, когда машину отбуксировали, сумма будет 7915. Как мы выяснили, со скидкой можно это сделать, правильно, если сразу оплачиваешь. Это только эвакуация. Если я посчитал неправильно, скажите мне, как посчитать правильно. Я посчитал, что мой эвакуатор, я вхожу в бизнес сейчас, хожу в дело. Арендую эвакуатор зеленый, настоящий, правильный. И вожу по 5 автомобилей в день. Можно 5 автомобилей в день перевезти? Скажите мне, если ты работаешь в районе, близком к спецстоянке, погрузка автомобиля на эвакуатор, она занимает, на мой взгляд, я так смотрю, как они работают, где-то секунд 6-7, наверное, да, они это делают? 4? Ну, от 4 до 7 секунд, наверное. Да. Ну, короче, очень оперативно. Иногда водитель такой отошел куда-то там, огрызок в урну выбросить, такой раз, а тачки нет уже, все увезли. И даже этот самый выхлоп рассеялся от эвакуаторов, все уже не видно даже ничего. Вот. И ты, ну, полтора часа у тебя, чтобы туда погрузить, ну, час-полтора. Если 5 штук, ну, это, ну, по полтора часа, 5. Ну, это 7. Ну, 8-часовой рабочий день. Ну, 5, за 5, я думаю, можно, правильно? 5 увозить. Ну, вот я по 7 тысяч на 5, ну, там, на разные, это, на бензин, там, скинем 5 тысяч в день. Ну, 7, ну, 30 останется, да? Вот. Остальные траты какие? Я хочу бизнес-модель рассчитать. Давайте сделаем сейчас бизнес-план небольшой и начнем уже, наконец, нормально зарабатывать. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, да. Тоже столкнулся, ну, сам виноват, встал не туда. Вот. Забрали машину, приехал буквально через час. 7400 плюс какая-то комиссия, там еще что-то заплатил сразу, как бы. Получил 7600. Если оплатил на месте. Если не оплачиваешь на месте, то
11. 11. Вот мне говорят, что... Ну, все же не водители уходят, а в другой карман. Так и я же не водителем хочу быть эвакуатором. Что, думаете, я 8 часов буду ездить за рулем? Я посажу Руслана, извините. Ну, Сергея там какого-то. Я посажу человека, он будет ездить, а, конечно, не в его карман все деньги будут идти. Когда? В какие... Когда было, чтобы водителю все шло в его карман? Такого никогда не было, конечно. Доброе утро.
Доброе утро.
Хотя нет, было. Я помню, что вот Ким Чен Ына в Корее в Северной вез Владимир Владимирович, там все по-другому было. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Да, доброе утро. Вот я хочу попытаться включить спор насчет эвакуации.
Вы уже в споре, вы уже внутри.
Отлично. Сергей меня зовут. Москва.
Так.
У меня такой вопрос. Если у нас в процессе эвакуации... работники, которые осуществляют эту работу,
да,
являются исполнителями, кто является защитником?
АМПП, администратор вот. Московского парковочного пространства.
А почему тогда претензия по оплате этой работы выставляется владельцу автомобиля?
Не понял.
Ну, работу исполнителя оплачивает заказчик.
Нет, почему заказчик?
Да, договор между двумя лицами. Один заказчик, он платит, другой работник, он исполняет
работу. Нет, причинно-следственная связь такова. Причина возникновения работы эвакуатора – ваше нарушение. Не заказ.
А если нет нарушения?
Если нет нарушения, но работа-то выполнена уже, ну что же делать?
Ну и что? А заказчик-то кто?
Если работа выполнена, так я... Нет, подождите, я на вашей стороне на самом деле. Вот вы сформулировали хорошую тему для судебной тяжбы. Дойдете до Верховного суда, а потом Конституционного. Давайте, я всячески буду сопровождать это дело информационно. Я-то на вашей стороне. Я тоже вижу здесь определенный перекос в сторону бизнеса. Вчера у нас был день ГАИ. Мы уже снова должны переучиваться и называть это не ГИБДД, а ГАИ. И там, я же включал этот фрагмент, потом я в телегу этот фрагмент кинофильма «Инспектор ГАИ» запустил, где он говорит, что нас должны уважать, а не бояться. Штраф — это крайняя мера. Нужно найти путь к душе, мы все выполняем одно дело. То есть там было много сформулировано идей интересных, много. И вот я думаю, что нам бы сформулировать подобные идеи на тему эвакуации вообще парковочного пространства. А для начала наметить приоритеты. Мы чем занимаемся-то? Чем? Организация парковочного пространства или зарабатыванием бабла? Потому что пока что с этой эвакуацией ощущение такое, что ну, там зарабатывается. А если есть, если в принципе есть источник дохода, так он теми, кто этот доход получает, он этот источник будет все время поддерживаться. Ну, таковы законы экономики. Этот источник должен все время поддерживаться. А значит, что должно поддерживаться? Наши нарушения.
Время начинать движение. Мотор. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 4 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, у нас здесь программа Утреннее шоу, если хотите. Ну, в смысле, утреннее. А шоу вы там сами себе устраиваете. Это такое дело. Я здесь вам только платформу предоставляю, площадку. Форум, как сказали бы эти самые республиканские древние римляне. Так вот. Городской округ Подольск, Московская область. Сейчас, секундочку. Что-то приходит какая-то... Приходит какая-то шифрограмма. Необходимо разобраться. Авария, сбили, Хрустика лежит, служб нет. Москва, Подольск, округ, область. М-13, скажите, пожалуйста, здесь по ссылке я найду вирус какой-нибудь? Открыть ссылку. Сейчас я открою ссылку. Городской округ Подольск. Авария. А, в смысле, это ссылка... Все, я понял. Это ссылка на... Это ссылка на... Ой, как его называется? На городской округ Подольск. Это ссылка на карту. Ладно, хорошо. Сейчас я посмотрю. Спасибо большое. То есть мотоциклиста, вероятно, либо сбили, либо сам налетел. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Я приветствую вас.
Алло, доброе утро.
Доброе, доброе. Радио сделайте, пожалуйста, тише. Сразу же начинаем свистеть с вами.
Да, ага. Ну, по поводу штрафов хочу сказать, что половина штрафов надо отменить, да, вообще. То есть штрафы за проезд платных дорог.
Конечно.
Кто это придумал вообще? То есть, если ты за квартиру забыл заплатить, там, тебя что, в 10 раз больше берут, что ли, потом? То есть сделать нормальные, как бы, проценты.
Не-не, подожди, но если отменить... за квартиру забыл заплатить, то тебе пени будут начислять.
Ну,
начислять
пени, но не штраф.
А что
огромный.
Такое? Ну, а причем штраф не огромный.
Я сумею.
2500 штраф за неоплаченный проезд по платке, это не огромный штраф.
Ну, а как же не огромный? А зачем? Вот зачем?
Ну, извините, пожалуйста, я в смысле, анархизм у нас в соседней. Нигилизм и анархизм у нас в соседнем кабинете. Ну, на другом этаже, правда, над нами. Там, это я не знаю. Ну, в смысле, ну, давайте отменим штраф. Давай, давайте. За неоплаченную, за неправильную парковку отменим, давайте. А что? Ну, а зачем? Ну, надо просто вот, ну... Потому что штраф, помимо того, что это деньги, это инструмент педагогический. Ну, давайте розги введем, я согласен с вами, я давно настаивал о том, что уже пришла пора рассмотреть телесные наказания, в конце концов. Давайте розги введем, без штрафов, давайте введем вилку от 2500 рублей до 17 ударов плетью. И ты выбирай сам. И судья спрашивает, ну все, вина ваша доказана. Отклоняем вашу апелляцию. Действительно, знак там был о запрете. Действительно, вы его видели, потому что... А если не видели, это ваши проблемы. Соответственно, все, наказание. Что выбирать, 2500 или мы вас от 7 до 9 раз плетью хлестнем? Выбирайте. Давайте такое, я только за. Я давно говорил. Ну, вот вы ввели штраф, а денег у него куры не клюют. Для него эти деньги, тьфу, вообще. А так вы его высекли, вы его социально казнили. Ну, в смысле, ну, знаете, как для дворян была социальная казнь раньше. Это не значит, что их казнили, это значит, что их пороли. А если дворянин выпороли его, то все, он как бы опущен. Ну, опущен немножко, зашкварно. Вот, и вы такой весь на гелике, весь такой, а вас выпороли. Так мало того, что опустили социально, так и, ну, по лестнице скатился. Так еще и сесть не сможешь потом какое-то время. Таким образом, как бы и ограничили управление автомобилем заодно. Давайте так сделаем, я не против. Я в эти штрафы не вцепился вообще. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, да.
Алло,
да, доброе.
Доброе утро, доброе. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вот проснулся сегодня с хорошим, прекрасным настроением. А вот машина каршеринга Cherry Tiggo 7 Pro очень сильно уже разрыла за 15 минут. А знаете почему?
7 Pro,
потому
нет.
Потому что включен кондиционер, и с уличной стороны на стекле образуется бешеное количество конденсата, которое необходимо регулярно смахивать дворником.
Да.
Представляете, какая
недоработочка? А откуда она забирает? Может, там стоит рециркуляция, надо забрать, поставить эту кнопку, нажать, чтобы он с улицы забирал воздух?
Нет, а смысл в том, что стекло охлаждается, а на стекле с уличной стороны образуется конденсат. Ну, такого первый раз встречаю вообще.
Слушайте, я такое встречал тоже, причем в разных автомобилях. Вот у меня это, знаете, где? Байк X75. Нормальная вроде тачка. Но тут надо понять физику процесса. Ведь если это с уличной стороны, это означает, что? Конденсат — это физический процесс образования конденсата, правильно? Он случается на стыке двух сред. Две среды встречаются, горячая и холодная. И при резком охлаждении горячего воздуха в нем водяные пары начинают сильно охлаждаться быстро и становятся водой, переходят в другое агрегатное состояние.
Соответственно, отсюда вывод, теплопроводимость этого стекла просто бешеная получается.
Наверное. Значит,
Потому что у меня машина Volvo, да, у меня никогда такого не было, ни зимой, ни летом, никогда просто.
Согласен.
А я еду и раздражаюсь.
Раздражает. Я тоже понимаю, тебе приходится постоянно смахивать. С другой стороны. Давайте мы будем... Я даже такую рубрику придумывал однажды. Она называется «Зато» рубрика. Зато вы экономите омывающую жидкость, ибо жидкость у вас сама по себе образуется на ветровом стекле. И ты утром, когда садишься, Москва с точки зрения воздуха, город, конечно, лидирует на планете, но, тем не менее, пыль определенная у нас есть. Есть у нас пыль как-то, вот все, особенно ветер сейчас вот это. Вот. И поэтому ты садишься утром в автомобиль, а стекло такое, хочется смахнуть, брызгать его и смахнуть. И ты для этого тратишь дорогостоящую жидкость. Ну, или воду, что там у вас залито. Ну, тратишь. А тут оно у тебя как бы из ниоткуда берется, из воздуха. Ты такой сел, завел, у тебя такой... Пшух, и сразу уже есть жидкость на стекле. Ты такой раз, смахнул и как бы помыл стекло просто так. За просто так. А? Видите как? Тоже есть свои прелести. Еще раз вопрос, значит, Евгений Пантелеев спрашивает вас. Евгений вас спрашивает все время, а вы все время не отвечаете Евгению. Вы какие-то черствые, сухие люди. Вот Евгений спрашивает вас. Предстоит поездка в Казахстан. Хочу поехать по М-12. Есть ли там заправки? Нет ли такой проблемы, как с М-11 заправками? Евгений Пантелеев. Вам нужно снова в анабиоз лечь и проснуться через какое-то время. Ну, в смысле, я помню этот ваш вопрос, наверное, но я также помню свой ответ. Проблем. Вот вы М-11 сейчас совершенно случайно сюда приплетаете, и зря, потому что никаких проблем с заправками на М-11 сейчас не существует. Не существует. Кроме тех, которые вы намеренно, самостоятельно, то есть это ваша позиция такая. Вы выезжаете на М-11 с четкой, сформулированной внутренней позицией. Следующий. Я хочу столкнуться с заправочными проблемами. И я все для этого сделаю. А именно, вы выезжаете с 1/5 бака из Москвы. Вы не заправляетесь до Солнечногорска, где заправки эти стоят. Ну, там, ты выезжаешь из Москвы, у тебя сразу заправка. Все. Перед Шереметьево огромный комплекс выстроен, Лукойл, там все есть. И зарядные станции для электромобилей, все есть. Ты игнорируешь это, едешь дальше, игнорируешь. Вот. И потом ты попадаешь в какую-то зону, где на протяжении, там, условно, 30-40 километров нет заправок, и здесь у тебя заканчивается бензин. И ты такой, ну вот, вот вам М-11, видали, какая фигня, бензин у меня закончился. То есть это вот, чтобы у вас были проблемы с заправкой на М-11, это должна быть ваша четкая позиция. Ладно? Теперь дальше. На тему М-12. Это совершенно новая магистраль. И мы это уже обсуждали. И я уже задавал вопрос. Может быть, даже вам. Вы когда вселяетесь в новый дом нового жилого комплекса? Вы хотите подождать, пока там организуют вообще все? Достроят детский сад? Достроят школу, уложат все эти, организуют все детские площадки, замостят плиткой все тротуары, сделают все ограждения, полностью, это самое, ландшафтные дизайнеры посадят все кустики, все деревья, все, повесят везде камеры наблюдения, сделают всю разметку во дворах для всех парковок, и только потом вам дадут ключи от квартиры, при том, что квартира готова была 8 месяцев назад. Дом был готов, подключен к коммуникациям, все, можно заезжать, но ключи вам не дают, потому что говорят, мы еще бордюры не сделали. А еще у дома 4, у вас 8-й дом, а 4-й дом, вот там по улице еще 400 метров, там у этого дома еще не заведено туда электричество, мы его недавно закончили. Поэтому вам мы ключи не выдадим. Вы готовы к этому? Нет, вы как только ваша квартира построена, вы хотите въехать и жить в своей новой квартире. Почему с трассой иначе? Да, ее построили. Да, с точки зрения ГОСТов и инфраструктурной готовности дороги, самой дороги, к тому, чтобы пропускать автомобили, она уже готова, дорога, все, по ней поехали автомобили. Там стоят мачты освещения, там нанесена разметка, там стоят эти разделители, отбойники, все остальное. Что касается инфраструктуры, она будет нарабатываться. Конечно, как с М-11, нужно год-два, чтобы туда зашли заправки. Зашел частный бизнес в лице этих самых ресторанчиков, кафешечек, всего остального, что там будет появляться. Или вы хотите, чтобы дорога была сделана. Вы видите магистраль, которая сокращает с 12 до 7 часов время поездки до Казани. Но вас туда не пускают, потому что говорят, вы знаете, там недостаточно заправок. Вы же первым будете бегать и кричать, что за бред. Дорога уже готова, почему она не открыта? В смысле? Ну, заправок там недостаточно. Что еще сказать? Интернет-покрытие не по всей этой, не на всем протяжении. Подождите еще полгодика, мы мачты поставим связи, проверим, протестируем это все. Не-не-не, вы будете возмущаться, что вас не пускают на уже готовую дорогу. Вы хотите экономить время. Так что тут надо как бы вот либо крестик снять, либо трусы надеть. Извините. Доброе утро.
Да, Роман, доброе утро. Доброе. Я по поводу штрафов вот этих вот, которые... А какая проблема? Зайдите, вы едете по платнику. Я вот... По М-12 ездил по этому подсаду.
Да.
Оплачиваешь проблем. Ну, ты помнишь, что ты ехал? Или у тебя склероз?
Ну, да. Нет, тут другое дело, что тут в смысле внутреннее неприятие как такового самого явления платных дорог. Самого явления. Вот так, я думаю, что так, на этом строится недовольство, связанное с тем, что тебя оштрафовали. Типа, за что оштрафовали.
Ром, ну, пожалуйста, я же вот, ну, я говорю, я мог выбрать М-12, а мог выбрать... Я недалеко ездил, я просто на Агентский ездил, там несколько дней подряд мне надо было. На грузовой машине 200 рублей объезд. Ну, я лучше за 200 рублей так проеду.
Нет, понятно. Нет, это вообще, это вот этот нигилизм наш, и неприятие государства как паттерна некого, такого патрона, патрона на тобой, неприятие. И тебе кажется, что все, что оно для тебя делает, оно типа обязано делать? Но оно обязано для тебя делать. Я же гражданин. То есть государство обязано для тебя что-то делать. А то, что ты что-то ему за это должен тоже, это как бы не принимается. Да с какого вдруг? Рожна. А что это я должен? То есть, когда начинается эта тема, надо половину штрафов отменить, потому что, а что это вы меня за проезд по платке оштрафовали? Что такого я сделал? Это то же самое здесь. Давайте штрафы за превышение скорости отменять. А что такого я сделал? Я проехал всего лишь на 23 километра быстрее. Что изменилось-то? Все так едут. А что за парковку надо платить? Это самое. Я заплатил за квартиру, не заплатил за квартиру. А чего вы пени мне выставляете? Что случилось? Квартира-то все равно моя. Что такого произошло? То есть таким образом можно ответить, понимаете, практически на любые обязательства. Вообще на любые. А потом на работе. Вы работаете, а работодатель вам просто говорит, в отпуск, во-первых, не пойдешь. Во-первых, не пойдешь в отпуск. А такой, а чего я не пойду в отпуск? Ну... Не пойдешь. А что случилось-то? Ну, ты же работал до этого 8 месяцев. Работал? Работал. Ну, а что тебе в отпуск-то сейчас идти? Ну, продолжай работать. А в конце месяца зарплату я тебе не дам. Ну, а что такого-то? Ну, а что изменится, что земля налетит на небесную ось? Ну, отработал, хорошо. Ну, потом дам когда-нибудь. Может, не дам. Короче, такая история. Так, пилюлю, Алексей 207, спасибо вам большое за то, что всегда умело возвращаете нас в концепцию наших взаимоотношений утренних. Пилюлю, согласен с вами. Вот она сейчас уже и поехала, и пошла, и поехала, и пошла, и поехала, и пошла, и поехала, и пошла, и поехала. Приделал папа Карло Буратини колесо вместо левой ноги. И с тех пор так оно и пошло, поехало. Я пару для краш-теста уже выбрал. Выбрал сам, вам назло. Нет, ну в смысле, сам выбрал. Наоборот, чтобы вам хорошо было.
In the house tonight, everybody just have a good time. Let's go.
Вещица, Щукин и все, телеграм-канал такой, там она уже, и предыдущая пилюлина тоже там, и там же через секунду буквально появится краш-тест. 7.26. Вот я уже прямо, вот прямо вот уже на низком, вот прямо уже фотографии. Все. Значит, я публикую пока что пост с условиями. Ну, да, на самом деле с фотографиями. Вы знаете очень-очень-очень хорошо каждого из этих парней. Поэтому без лишних описаний я и расшаркиваний тест. Я перехожу к самому краш-тесту. В краш-тесте сегодня участвуют автомобиль для людей. Мы называем такие Volkswagen. Passat 2. А второй настоящий автомобиль для людей. Хотя и он уже тоже не для людей совсем. В том смысле, что никогда они не были народными. Ну, может быть, народный, может быть, Жук был единственной первой и последней моделью Volkswagen, которая действительно для людей делалась, в том смысле, что каждый мог себе его позволить. Итак, Volkswagen Passat против Skoda Superb. Вот ведь вопрос. Ага. Я знаю, что они родственники. Мне, честно говоря, ну, как бы интересно следить за тем, как разделяется ваше мнение по поводу автомобилей совершенно разных, как бы это сказать, совершенно разной генетики. Да, они одноклассники, но генетика у них совершенно разная, и там такие результаты 70 на 30. Ну, очевидно, ты еще до голосования ты как бы понимаешь, что происходит, что будет происходить с этим голосованием. Но когда у тебя равные встречаются, это за такими боями всегда интереснее смотреть, чем за теми боями, где есть явный фаворит. Когда у тебя встречаются равные по силе, равные по характеристикам, еще и родственники к тому же, братья двоюродные. Ну, по-разному можно говорить. Там, кто-то родными считает, кто-то двоюродными. Тем не менее, вот здесь интересно посмотреть, что значит сила бренда. Потому что именно по этой паре руководитель, один из топ-менеджеров Volkswagen, настоящих, немецких, на интервью, я тогда в Женеве брал интервью, где был представлен новый Superb, тогда еще новый. И я ему говорю: не боитесь ли вы, что вот у вас Passat, а Passat тогда стал автомобилем года. Я говорю: не боитесь ли вы, что вот такой вот Passat весь такой хороший, а вот Superb рядом стоит, а стенды традиционно в Женеве были расположены. Были, говорю я, потому что женевский автосалон, вы знаете, все уже, история. Расположены как бы, ну, на одной площадке. Не боитесь ли вы, что вот этот, показывая ему вниз на Superb, убьет ваш автомобиль года, потому что он, жуть как хорош, Superb новый. Он говорит: да не боимся мы вообще. Никогда люди, которые приходят в дилерский центр, чтобы купить себе шильдик на капоте и багажнике Volkswagen, не купит себе даже то же самое, но с шильдиком Шкода. С этим самым. Не то петушком, не то непонятно кем. Никогда. Таким образом, он как бы объяснил, что водораздел проходит не в части разницы или схожести автомобилей, технических характеристик, параметров, всего остального. А главная граница, терминатор, разделяет эти два объекта технические. В чем-то в том, что не имеет материального подтверждения. А именно, бренд. Просто бренд. Так ли это? Это вы выясняете прямо сейчас в краш-тесте. Щукин и все, телеграм-канал, там идет столкновение. Голосуйте!
Моторы.
7.36, говорит Москва. Моторы, четверг, 4 июля. Доброе утро, приветствую вас. Это же за мода такая, звонить во время новостей и перестать звонить, когда я пошел в эфир. Шел в эфир. Ну, возвращайтесь, ничего же. 7373-248. Да, слушаю, доброе утро. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро. Наконец-таки дозвонился. Роман, меня Александр зовут.
Да, Александр.
Смотрите, я немножко за Шкоду, за ее имплик лево. И еще очень хочу затронуть тему, чтобы я ни разу ни у вас, меня не видел, не слышал. Шкоды все классно, мне нравится их климат-контроль. Вот как обстоят дела у всех китайских автомобилей. Я глубоко копнул, по разным маркам бегал. Многие люди недовольны именно работой климата.
Да.
Все это заморочено на очистке воздуха, на ионизации.
Да.
Все это классно.
Да.
Но вот чтобы вот как вот в том же ВАГе выставил там 22 и
да.
забыл на годы трогать плюс, минус.
рециркуляции.
Соглашусь. Соглашусь.
Вот, как у китайцев вообще, там, по-моему, шаманство чуть ли не в каждой модели.
То соглашусь.
То холодит.
Да.
Да, это массовая проблема такая у них.
Да.
Они умеют это делать?
Да. Все время да. Короче, это история. Спасибо вам большое за наброс. Во-первых, я хочу... Сейчас я вернусь к этой теме. Я хочу актуализировать еще раз краш-тест, ибо здесь важен каждый голос. Еще раз. Правильного ответа в краш-тестах не существует. Если и когда я включаюсь в краш-тест, в комментариях, в битву с кем-нибудь, я бьюсь не за какую-то конкретную модель, а против человеческой глупости. Потому что самая распространенная тема в краш-тестах — не читал, но осуждаю. Там вот это, вот это, да. Я говорю, знаком с автомобилем, управлял им. Нет, но я это самое. Все, вот это приговор. Поэтому лучше не комментируйте тогда. Просто голос поставьте. Вот вам не нравится Passat, поставьте против него за Шкоду. Вам не нравится Шкода, против за Passat. Но глупости прекратите писать, ибо глупость раздражает до невозможности. Просто до невозможности. Вчера один такой появился. Я снял видосик, как, оказывается, Exceeder X приветствуют владельцы, когда подходишь. У него есть опциональная возможность поставить настройку таким образом, чтобы бесключевой доступ сам отпирал автомобиль и сам запирал автомобиль без твоего участия. То есть ты подходишь, а у него уже выезжают ручки сами. То есть тебе даже кнопку на ручки нажимать не нужно. И также уходишь, когда он сам запирается. Так вот, в тот момент, когда он отпирает себя, у него включается светотехника и исполняет так называемый световой танец, балет, как хотите, так и называйте. Вот как это выглядит. Я сейчас показываю вам. Сейчас, секундочку.
Обычно к тачке подбегаешь быстро и не успеваешь обратить внимание.
Если сейчас нет возможности в трансляции посмотреть, полистайте ленту Телеграма, Щукин и все. На вчера. Это вчера днем было. И найдете это видео.
На тот световой балет, который...
И вот он. Прям включает, мигает название автомобиля. А? Светодиодная... Полоса пробегает точечками такими по всему протяжению световой ленты, а она от самой нижней части, там, условно, левой фары головной, но там фар нет, такая диодная оптика лента, через подкапотное пространство под капотом идет, освещается и до самого нижнего края правой, условно, фары. Вот, ну, то есть такая история. А потом еще подходишь, а сбоку из зеркала проецируется на... пространство перед дверью, дверьми, то есть от переднего колеса до заднего такая арка световая, и в ней написано «Exceed». Внимание, это все придумали не китайцы. Нет. Вот эти надписи первыми на моей памяти появились у Land Rover. На Evoque, потом на Range Rover Sport стало появляться из зеркала проекция такая Range Rover на асфальт. То есть это придумано не «Exceed-овцами». Потом... Вот эти световые штуки, балет этот световой, это тоже придумано не китайцами. Я показываю сейчас, как эти дела обстояли много лет уже назад у Audi. Audi RS7, к примеру. Исполнение балета. Мяу, 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 мелькает, лента пробежала. Стоп-сигналы сработали, попрыгали. Сзади, покажи, как сзади. Сзади такая же сплошная светодиодная лента между фонарями. Она такая вжу, мелькает, поехала. Короче, пишет чувак. Ну, блин, Audi, как всегда, молодцы. Все так супер классно, стильно, лаконично. Китайцы, прямо аттракцион какой-то. Господи, одно и то же. Просто один и тот же рисунок, одно и то же. Показано. И вот эти комментарии. Тут невозможно просто удержаться. Понимаете? Вот это те самые люди, которые сейчас сидят в администрации Белого дома и рассказывают, что когда Израиль убивает десятки тысяч, это благое дело, а Россия злостный агрессор с их точки зрения и самая страшная страна в мире с их точки зрения, потому что она напала на беззащитную Украину. Это другое. Вот есть даже у нас определение для вас, для всех. Это другое. То есть, ну, как так жить можно? Нельзя. Так я вот прошу, пожалуйста, это самое, избегайте глупости, ладно? Лучше не пишите. Лишний раз лучше не писать. Просто голос поставьте, этого будет достаточно. Щукин и все. Заходите, краш-тест идет. Volkswagen Passat против Skoda Superb. Соплатформенники, братья. Окей, не родные, но и не двоюродные. Скажем так, сводные братья. То есть у них мама одна. Головная мама Volkswagen у них одна. 20-21 года. Автомобили с пробегом. Я все-таки думаю, что немного людей найдется у нас сейчас, кто готов заплатить 7-8 миллионов рублей за Superb или за Passat. За седан просто, за обычный, даже не за комби. Как она называлась, даже забыл. Комби. Полноприводные эти, как они назывались? Ну, неважно, короче. Не за комби-версию. Прикиньте, выветрилась из памяти уже Шкода. А просто за седан. 7-8 миллионов рублей за Шкоду никто, конечно, платить не будет. Вот, поэтому я рассматриваю варианты. Вот вы, когда голосуете, учитывайте, что вы, помимо всего прочего, помимо выбора между Passat и Шкода, точнее, Superb, Volkswagen и Шкода, вы еще отдаете свой голос как бы за доверие технической ликвидности или технической остаточной прочности автомобиля. Хотя, если они соплатформники, соагрегатники, соузловики, содвигательники, сокоробочники, ну, что, надежность тоже должна быть примерно одинаковой. А, тем не менее, сейчас после 350 голосов 42% за Passat и 58% за Шкоду. Вот что Simply Clever животворящий делает, правильно? Правильно. Так, что они спорят? Не знаю, что они спорят. Так, что-то сейчас у нас было, вы говорили. Что я про это? А, про климат. Все, спасибо большое. Значит, про климат вопрос. Это правда. Большинство, не скажу, что все, но большинство автомобилей китайских имеют какую-то климатическую особенность. Особенно это присуще моделям бюджетного сегмента, бюджетных брендов или брендов каких-то там, вот, ну, там, суббрендов, которые только появились, их выделяют. Короче, новые модели. Это довольно странно, потому что, казалось бы, компания собаку съела на выпуске автомобилей. Выпускает. В России только 18 лет присутствует уже. Только в России 18 лет официально присутствует. Но уже якобы все отработано. Есть модели, где с этим вопросов как бы не возникает. Нет, вдруг появляется новый суббренд у этой компании. И такое ощущение, что все с чистого листа начинает проектировать. Сначала, все сначала. И действительно у тебя там дует непонятно куда. Ставишь ноги, ветровое стекло, в ноги вообще не дует. Ставишь на меня, и ветровое стекло дует в ноги, наоборот, и еще куда-то. Температуру невозможно выставить. Ты зимой едешь с открытыми окнами, потому что хочешь попрохладнее сделать, а он все равно дует плюс 30, у тебя ничего с этим не сделаешь. Наоборот, летом выставляешь уже просто вот, ну, минимального температуру, 16, а потом уже все. Просто вот прямо самое низкое. И полный обдув. Все равно в машине 26 градусов, не хватает мощности, как ты думаешь, да что ж такое? Чего с этим делать, я не знаю. Ну, то есть у меня нет ответа, почему это происходит. С другой стороны, есть бренды, нужно отдать им должное, что есть бренды, которые уделяют достаточное внимание этому вопросу. Может, они все с открытыми окнами в Китае ездят? Мы же не знаем. Ну, к примеру, поезжайте на Кавказ. Просто есть места, которые сами по себе диктуют сознание. То есть бытие определяет сознание. И приезжаешь на Кавказ, и ты видишь автомобили, у которых абсолютно точно все нормально с кондиционером. Абсолютно точно. Всевозможные рейндж-роверы, мерседесы и прочие BMW. У них все хорошо с кондиционерами. Просто хотя бы на том основании, что модель новая. При этом обязательно открыто водительское окно, при этом обязательно там рука торчит в этом водительском окне. Особо забавно смотреть на какие-то приспортивленные модели с высокой оконной линией, когда тебе для того, чтобы локоть выставить в окно, надо задрать руку вверх просто вообще вот так вот. Это дико неудобно, ну, просто анатомически. Но все равно надо, чтобы там рука торчала. Вот. Может быть, ну, не любят в Китае, может быть, кондиционеры, и поэтому с открытыми окнами ездят, и этому вопросу уделяется недостаточно внимания. Не знаю. Но есть модели, где этот вопрос решен абсолютно точно. Ну, к примеру, у меня с Geely никогда не возникало таких вопросов. Начиная от моделей предыдущих, там, Coolray, Atlas Pro, потом новый сейчас Atlas. И уж тем более у Tugel'ы и Manjaro нет этих вопросов. Сейчас Exceed RX. Когда я говорил про 18-летнюю компанию на российском рынке, я думаю, вы догадываетесь, о ком речь и какие модели там есть. Но вот Exceed... По предыдущим моделям не вспомню, но у этого точно вот сейчас вопросов нет. С жарой справляется, дует везде, куда нужно. Больше того, это крайне редкий случай, когда направление обдува ты выбираешь абсолютно любое. Потому что, как правило, не знаю почему, но у тебя либо ноги ветровое стекло, либо... Ноги на тебя, либо на тебя ветровое стекло, а так, чтобы все три направления нельзя выбрать. Все, они так не выбираются. И ты думаешь, а почему? Я бы хотел, чтобы полностью циркуляция шла по салону, воздуха, и он везде охлаждался. Так нельзя. Здесь можно. Ты можешь выбирать, то есть у тебя в любом направлении или во всех направлениях сразу, плюс назад отдельные дефлекторы там стоят. Климат двухзонный, да, в RX-е. Но назад дефлекторы выводятся и довольно хорошо обдувают. И ко всему прочему, вчера я на это обратил внимание, вот вы сказали, что уделяют внимание вентиляции. Это правда, потому что в Китае вопрос атмосферы, чистоты атмосферы стоит очень остро. Ну, просто потому, что еще очень много угольных компаний, плюс много промышленных центров, огромных, гигантских промышленных центров. Угольных, этих, в смысле, ну, ТЭЦ угольных, просто энергию добывают и тепло добывают, и сжигая уголь. И как следствие, конечно, атмосфера не очень. Плюс коронавирус тоже повлиял на развитие всех этих технологий. И в том, что касается очистки, фильтрации воздуха, прямо вот вообще. Я не стал снимать вчера, но, думаю, завтра на словах расскажу. Спасибо, что вы, кстати, пас дали по этому поводу. Еду я по Ленинградочке в область. И передо мной едет по-моему, это был Peugeot. Да, тревелер. Автобус. Ну, естественно, когда тогда были дизели на автомате, конечно, все брали дизельные для автобуса. Вот, дизельный. Но уже такой в заметной стадии износа и автобус, и дизель. И он такой, а там вот начинается зона, заканчивается зона 60, у третьего кольца, за третьим кольцом начинается зона 80 по центральной части Ленинградки. И он притопил. И, ну, естественно, в черный... чернющее облако, а я еду прямо за ним. Ну, как прям? Ну, на удалении, там, метров 20-30 до него. Вот. И в это облако. И, как правило, а воздух забирается с улицы. Не рециркуляция, а с улицы. И, как правило, в этот момент ты, конечно, ждешь, что сейчас у тебя весь этот чад, острый дизельный выхлоп придет в салон. Нифига! Где-то на самом-самом дальнем уровне ощущения. И вообще, я думаю, что это была психосоматика, потому что мой мозг ожидал, что сейчас должно пахнуть выхлопом этим в салоне. Возможно, он сам спроецировал этот запах, но фактически не было. То есть просто через чернющее это облако пролетел, и ничего не попало в салон. В этом смысле фильтрация воздуха, не скажу, что вообще у всех, могу говорить это исключительно вот в данном случае о Exceed RX. Реально на высоте. Прямо вот очень хорошо. Хотя, конечно, сейчас, когда ты садишься, а он тебе показывает 36 на бортовом компьютере, ему нужно заметное время, чтобы охладить весь салон. Действительно, ты какое-то время сидишь такой, господи, хочу побольше. Можно обдув? Нет, на максимуме. Можно пониже температуру? Нет, она тоже максимально низкая. Или минимально низкая. И ты такой, блин, да что ж делать? Какое-то время надо подождать. Но в данном случае чудес, конечно, не бывает. Вот, поэтому... А как же, по-вашему, с закрытым окном он будет показывать, куда поворачивает? Ну да, 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 Григорий, это сложно сделать, конечно. Отбитые руки все время, а стекло закрыто. Так, ребят, я смотрю сейчас на карту, вот, и мне не нравится то, что я вижу. Балашиха, ДТП в Москву, рядом М-12, на Савихинское шоссе. Это Носовихинское шоссе, не М-12. Где Салтыковка выезжает на Носовиху, там тоже ДТП, из железнодорожного очень тяжело ехать. Варшавское шоссе на пересечении с Подольских курсантов ДТП. Потом Варшавка после слияния с Каширкой ДТП. Потом Варшавка в районе Третьего кольца ДТП. Перед Ясенево внутренним КАД ДТП. Третье транспортное кольцо, не доезжая до Велозаводской, напротив этого Зеларт, вот где-то здесь, внутренняя сторона трешки, ДТП. Красногорск, перед Красногорским кругом Новая Рига, ДТП, СВХ, это перед чем? СВХ после Алтуфьевского, СВХ на пересечении с Дмитровкой, ДТП. Мост, где на Дмитровке мост, который ремонтируется, или он уже отремонтировался? Слушайте, а я не вижу здесь знаков дорожных, нет, есть дорожные работы. Мост на Дмитровке перед каналом Москва-река, канал... по направлению в область, ДТП прямо перед мостом. Все прекрасно. Ну, в смысле, по погоде. А перед Королевым еще на Ярославке из области в Москву тоже ДТП. И только что появилось на... это что? На Садовое кольцо перед Октябрьской. Внутренняя сторона Садового. Даже не Садовая, а там, где Банк России, вот здесь. Это на Дублерах. Там тоже ДТП. Ну, все нормально. Погода, все... Почему вы не можете расслабиться, ребята? Не знаю. Просто расслабиться и так как бы... Ну расслабленно. Как-то это все. Ну, я не знаю. Короче, вот это то, что касается движения. А, сейчас наблюдаю СВХ и до Ленинградки в сторону области стоит все полностью. СВХ. СВХ до Ленинградки стоит все полностью. У меня здесь пока нет на карте этого всего. Вернемся к нашему краш-тесту. Тесту.
Моторы.
Краш-действия. Итак, сталкиваются одноклассники, сводные братья. Volkswagen Passat, Skoda Superb, 42 на 58. Пока процентное соотношение остается вот таким, при том, что уже 500 голосов у нас есть в этом краш-тесте. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, да. Даже не помню, когда я вашу передачу слышал, не получалось. У меня в хозяйстве было 5 супербов сараев двухлитровых дизельных. Официально они в Россию не поставлялись от слова совсем, но в незапамятном, по-моему, 12-м году, когда второе пришествие Lamborghini в Россию, я, ну, как-то вот, я так привык,
не важно. Понял, давайте, неважно.
Я, соответственно, на этой презентации с Маркусом Озеговичем, который тогда возглавлял Volkswagen
в России, да.
Вот, договорился, что наша лизинговая компания там обходными путями получит вот эти самые автомобили. Слушайте, вот это как раз тот случай, когда супер. Откуда там взялось Б, не знаю.
Но мы знаем, это как дебилы Б у Лаврова.
Наверное, да. Но вот это на самом деле просто шикарный автомобиль. И это настоящий автомобиль, а не те телевизоры на колесах,
ну, да.
Которые сейчас пляшут вот эти самые на асфальте балет.
Ну да. Но с другой стороны, шикарность его обеспечена чем? Шикарность его обеспечена функциональностью и тем самым Simply Clevo плюс легендарностью, правильно? Потому что с точки зрения технических характеристик, что Passat, что Superb, это, по сути, одна сущность. Я взял для сравнения двухлитрович 190-сильный. У Superb это двухлитровый двигатель на 190 лошадиных сил, сопряжен с семиступенчатым роботом. А что у Passat? Двухлитрович, 190-сильный, сопряженный семиступенчатым роботом. Да, и для одного, и для другого автомобиля были доступны полноприводные версии. Были доступны дизельные версии. Были доступны универсалы. Это правда. И были помощнее моторы на 220 и 280 лошадиных сил. Суперб 280-сильный на полном приводе в кузове комби – это что-то особенного, я вам скажу. Это прямо вот, ну, это заглядение. Но это заглядение и тогда стоило просто как крыло от самолета, и ты тогда выбирал между стартовой, там, не знаю, BMW трешкой, или, может, даже стартовой пятеркой, Ешкой, там тоже стартовой Мерседесом, или Шкодой вот этим. Но оно того стоило. Оно стоило, но оно того стоило. Но я рассматриваю 190-сильные варианты для каждого из автомобилей. Суперб Достоинство. Конечно, практичность. Он огромный. Сзади места очень много. Колесная база 2 метра 84 сантиметра. Колесная база Passat 2 метра 78 сантиметров. Вот что означает MQB. Масштабируемая платформа. То есть одна и та же платформа, при этом такая разница в колесной базе. 78 и 84. Это означает, что сзади в Суперби ты реально можешь сидеть нога на ногу, и при этом передний пассажир тоже будет сидеть, вытянув ноги перед тобой. Это абсолютно точно. Плюс, конечно, неотъемлемое достоинство Superb – кузов лифтбэк. То есть ты откидываешь эту крышку со стеклом и получаешь там почти 600 литров багажного отсека. Причем организация багажника – сеточки, 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 сеточки. Это я перечисляю фактически сеточки. То есть две повесил просто вот так вот поперек. Две вдоль стен повесил. Еще одна на крышке откидывающейся багажника, которая откидывается вместе со стеклом. Ну, короче, функционал там просто запредельный у багажника. И все это вместе, конечно, очень здорово повышает привлекательность автомобиля. 20-й год. С пробегом. Бензиновые, 190-сильные, самый по возрастанию цены. По возрастанию цены. Самый доступный Skoda Superb. С такими параметрами, пробег 66 тысяч, 21 год даже, не 20-й, 2 литра 190 сил, на сегодняшний день стоит 2 миллиона 670 тысяч рублей. Это стартовая цена. Еще раз, 190 сил, 2 литра, робот, лифтбэк, 66 тысяч пробега, 21 год, 2 миллиона 670. Passat, 2 литра 190 сил, 20-й, правда, год. 86 тысяч пробега. Это самая доступная модель из тех, что сейчас в продаже. Я нашел, во всяком случае. 2 миллиона 380. Окей? 670, 380. Так что Passat не просто меньше. Passat не просто... Вот, но еще и по цене тоже проигрывает. И вот здесь отвечаю я «да» на вопрос. Против бати попер. В смысле, что «Шкода» здесь побивает «Пассат» против «Бати» попер, попер против «Бати». Таким образом, эмпирическим образом, путем эмпирическим, мы доказываем несостоятельность самомнения и этого гордого самомнения одного из руководителей бренда Volkswagen, что, дескать, люди, покупающие Volkswagen, никогда на «Шкоду» не посмотрят. Так, может, когда-то было. А теперь мы умеем считать литры и сантиметры. Правда, денег за это придется заплатить чуть больше. Щукин, и все, заходите, пожалуйста. Краш-тест продолжается. 43 на 57, 1% Passat отыграл. Вы можете повлиять на это голосование. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.